Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Возьмем из Псалма 118, стих 18, и поразмыслим сегодня на эту тему. Читаю этот текст. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего», или «Открой очи мои, чтобы я увидел чудеса закона Твоего». Конечно, автор Псалма 118 просит Господа: «Открой очи мои». Это мы видим на основании содержания всего этого псалма. Он имел глубокое общение с Господом, поэтому Господь Иисус дает ему много откровений, как читаем уже в первых стихах этого псалма. Стихи с 1 по 4. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо». Но, глядя на себя, на свое хождение, он видел, что он, как и все израильтяне, не твердо хранит заповеди и уставы Господни. Поэтому он дальше пишет в стихах с 5 по 7. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей». Затем он добавляет: «Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем». Стих 8. Это еще раз говорит о том, что он очень старался хранить уставы Господни, но не мог этого достичь и чувствовал, что теряет тесное общение с Господом, что удаляется от Него, поэтому и просит: «Не оставляй меня совсем». Затем в стихе 9 он задает вопрос: «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» И сам отвечает: «Хранением себя по слову Твоему». А поскольку содержание Ветхого Завета мы видим главным образом в законе, то наш главный текст, то есть стих 18 данного псалма, можно выразить следующим образом: «Открой очи мои, чтобы я видел чудеса в слове Твоем». А теперь у нас возникает более серьезный вопрос. В чем же заключаются эти чудеса, которые он желает увидеть в Слове Божьем? Нет сомнения в том, что эти чудеса автор псалма связывает с откровениями, которые он имел от Господа. Поэтому он делает в этом псалме особый упор на откровение. Слово «откровение» встречается в псалме 118 24 раза, что означает «полномочие». Это значит, что в своем полномочии Бог дает этому псалмописцу, а также другим псалмописцам и пророкам эти откровения. Откровение своему народу Израилю, видеть его чудеса. 10 казней по отношению к египтянам при выводе Израиля из Египта, чудо при прохождении Израиля через Черное море, чудо водительства Господом Израиля по пустыне, днем посредством облачного столпа, а ночью посредством огненного столпа, чудо у Меры, когда Моисей с помощью куска дерева сделал горькую воду Меры сладкой, чудо, когда Моисей с помощью жезла дал Израилю воду из скалы, чудо, когда израильтяне спасались от укуса змей при обращении взора на медного змея и так далее. Израиль служил Господу Иисусу в плоти, поэтому он открывался ему видимо через чудеса и знамения. На эту тему на нашем сайте имеется проповедь «Чудеса и знамения», в которой я рассматривал этот вопрос подробно. Но в данной проповеди мы рассмотрим этот вопрос с другой точки зрения. Автор Псалма 118 знал, конечно, закон, который Господь Иисус дал своему народу через Моисея у горы Синай. Он знал также о важности исполнения всех заповедей этого закона, поэтому он знал и о том, что перед входом Израиля в обетованную землю Ханаана Господь Иисус обращает через Моисея особое внимание своего народа на исполнение всех заповедей Господа и говорит во Второзаконии, глава 28, в стихах 1 и 2. «Если ты, то есть Израиль, когда перейдете за Иордан, будешь слушать голоса Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Затем в стихах с 3 по 14 перечисляются все благословения, которыми Господь Иисус обещает благословить свой народ. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». А в стихе 15 и 45 Господь Иисус говорит дальше Израилю. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Стих 45. «И придут на тебя все проклятия сии и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе». Поэтому от стиха 16 и до конца главы 28, то есть до стиха 68, речь идет о проклятиях, которые должны постигнуть Израиль в случае непослушания Господу. Эти благословения и проклятия Господь Иисус повелевает произнести Израилю через Моисея перед входом в обетованную землю Ханаана на горе Горизим и Гевал. Об этом читаем во Второзаконии, глава 11, стих 29. «Когда введет тебя Господь, Бог твой, ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим и проклятие на горе Гевал». Отсюда мы видим чрезвычайную важность исполнения Израилем этих Божьих заповедей. Обобщение всего того, что Господь сказал Израилю по поводу соблюдения заповедей Его, мы находим во Второзаконии, глава 30, стихи 15 и 16. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею». Стих 19. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Все это слышал, знал и глубоко осознал псалмописец, поэтому он пишет дальше в стихах 15 и 16. «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои, уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего». Но интересен тот факт, что размышление о Божьих заповедях уставах и его путях он тесно связывает с откровениями, как читаем в стихе 24. «Откровения твои, утешение мое, советники мои». Стих 31. «Я прилепился к откровениям твоим, Господи, не постыди меня». Стих 36. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти». Стих 14. «На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Он просит Господа преклонить его сердце не к корысти, не к материальному богатству, потому что он радуется в откровениях Господа и считает их выше всякого земного богатства. Поэтому в стихе 162 он подтверждает Господу свое отношение к его слову. «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую жертву». На основании короткого обзора нескольких стихов Псалма 118 мы с вами установили, что его автор, как и апостол Павел, говорит о себе в послании Филиппийцам, глава 3, стихи 7 и 8. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа, Господа и Его Слова, я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, его откровение. Автор Псалма 118 имел от Господа откровение, поэтому он радовался Слову Божьему и от всего сердца стремился исполнять его заповеди и постановления. Он смотрел на Слово Божие, как на великую жертву или прибыль, как читаем в русском переводе Библии. Поэтому он просит Господа и дальше преклонить его сердце к откровениям. Он хочет что-то большее познать, чем то, что Господь до сих пор ему открыл. Он хочет увидеть чудеса в законе Господа или в Слове Божьем. Поэтому он и просит в нашем главном тексте в стихе 18: «Открой очи мои, чтобы я видел чудеса закона твоего». Если он размышлял о заповедях Божьего закона, то размышлял, конечно, и о миллионах жертв животных, которые приносились Господу. Он задумывался об их смысле и сопоставлял их с пророчествами о пришествии Мессии Израиля, о которых мы читаем у пророка Исаии в главе 7 стих 14 и в главе 9 стихи 6 и 7, у пророка Михея в главе 5 стих 2 и в Псалме 44 стих 3. Читаю эти тексты. Исаия, глава 7, стих 14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Исаия, глава 9, стихи 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Пророк Михей, глава 5, стих 2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами юдинами? Из тебя произойдет мне, это говорит Бог, тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Псалм 44, стих 3. «Ты, то есть Иисус, прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». В этих откровениях Господа через своих пророков и сынов Кореевых он видел это великое чудо спасения для Божьего народа Израиля. И вот это чудо наконец свершилось. Бог посылает своего сына, рожденного Девой Марией, как читаем в послании Галатам, глава 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону. Это и есть величайшее чудо из всех чудес, которое хотел видеть автор Псалма 118, но ему не суждено было увидеть Спасителя Израиля и всего мира, как видел его Симеон, о котором читаем в Евангелии от Луки, глава 2, стихи с 25 по 32. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он, водимый Святым Духом, в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Я думаю, вы заметили, что мы перешли в Новый Завет. И то, что Святой Дух в Ветхом Завете сообщил пророкам о Спасителе мира, исполнилось с рождением Иисуса Христа, которого Бог доверил Симеону держать на своих руках. Такое чудо! Спаситель мира находится на руках простого смертного человека. Но основная масса израильского народа не приняла своего Спасителя. Как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 11 и 12. «Пришел к своим, то есть к евреям, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, то есть язычникам, дал власть быть чадами Божьими». Господь Иисус, как Бог, знал, конечно, что Израиль его не примет своим Мессией, но он, тем не менее, 3,5 года ведет служение среди своего народа и совершает в субботу ряд чудес, которые указывают на тысячелетнее царство и на тот факт, что Иисус является Мессией Израиля, которого они ждали. Но, несмотря на тот факт, что чудесами исцеления в субботу он доказал свое мессианство, Израиль его не принял своим Мессией. Для сведения привожу эти 7 случаев исцеления Иисусом в субботу. Первый случай – исцеление человека, одержимого нечистым духом. Евангелие от Марка, глава 1, стихи 21 из 23 по 26. Второй случай. Исцеление тещи Симона от горячки. Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 29 по 31. Третий случай. Исцеление в синагоге человека с сухой правой рукой. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 6 и 10. Четвертый случай – исцеление женщины, имевшей 18 лет духа немощи. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 10 по 13. Пятый случай – исцеление человека, страждущего водяною болезнью. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 1, 2 и 4. Шестой случай. Исцеление человека, находившегося в болезни 38 лет. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 2, 4, 5, 8 и 9. Седьмой случай. Исцеление слепого от роду. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи 1, с 5 по 7 и 14. Эти чудеса, совершенные Иисусом в субботу, свидетельствуют о том, что Иисус является Мессией Израиля. Но свои его не приняли. Однако из выше приведенного свидетельства Симеона мы видим, что Иисус пришел в этот мир не только для своего народа Израиля, но и как свет к просвещению язычников. Следовательно, Господь Иисус должен был по заданию Небесного Отца умереть на Голгофском кресте за грехи всех людей мира сего и совершить за них искупление своей кровью. С этой целью Бог возложил на своего Сына грехи всех людей мира сего и сделал его практически самым великим грешником. Поэтому и читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Этим самым Иисус создал основу для спасения каждого погибшего человека, какой бы грешник он ни был. Разве это не чудо, что Небесный Отец отдал за нас, погибших грешников, своего единородного, возлюбленного Сына, самое дорогое, что у Него было? Он оторвал от сердца своего, и ради чего Он это сделал? Ведь ни один из нас не достоин этого, и тем более, что мы не искали Бога. Слово Божье дает нам на этот вопрос совершенно конкретный и однозначный ответ в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех погибших людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Только Божья любовь могла оказать для своего падшего в грех творения такую милость, чтобы принести себя за погибших людей в жертву. Как всезнающий Бог, Он смотрел на конечный результат, поэтому Он возлюбил нас прежде, когда мы были еще Его врагами, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 10. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И первое послание Иоанна, глава 4, стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Но самая главная причина факта, почему Бог призывает и привлекает людей к Своему Сыну, спасает их по благодати на основании своего намерения или решения, сообщается нам во втором послании Тимофею в главе 1 стих 9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Мы можем сказать, что в этом месте Писания мы видим то чудо, которое страстно желал видеть автор Псалма 118. Ведь он не знал, что его народ Израиль отвергнет своего Мессию при его пришествии к своему народу в плоти. До поры до времени это чудо откровения Бога в плоти оставалось для всех людей мира сего тайной. Но это чудо свершилось около 2000 лет тому назад. Чудо, в которое мы, язычники, поверили. Об этом читаем в первом послании Тимофею, глава 3, стих 16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Но поскольку Израиль не принял Иисуса своим Мессией, то Бог наложил на их сердца покрывало, которое снимается Иисусом в первую половину 70-й седьмины. Поэтому для современного Израиля это чудо и до сих пор остается тайной, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». В Деяниях апостолов, глава 2, стихи с 29 по 31, мы имеем в отношении пришествия Христа очень интересное пророческое сообщение, о котором в Ветхом Завете не читаем. По поводу излияния Святого Духа апостол Петр говорит в своем свидетельстве перед народом. Читаю этот текст. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Вы представляете, что тайну этого великого чуда откровения Бога во Христе он открыл своему рабу Давиду уже в Ветхом Завете, насколько Бог доверил Давиду тайну своего плана спасения людей по благодати через Христа, носителя благодати. И сообщает нам это великое чудо через апостола Петра. И теперь я хочу вам сказать, я думаю, что именно по этой причине автором Псалма 118 был Давид. Не зря он делал такой упор на откровения, о которых он говорит в стихе 24. «Откровения твои, утешение мое, советники мои». И стих 31. «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня». Я думаю, что все вы, как и я, радуетесь Слову Божьему и считаете все познания и откровения в Слове своей великой прибылью или жертвой. Поэтому мы вместе с автором Псалма 118 можем просить нашего Господа Иисуса: «Открой очи мои, чтобы я видел чудеса закона Твоего или чудеса Слова Твоего, потому что мы хотим углубить наше познание в Слове Божьем, в сущности Господа Иисуса и Небесного Отца, в Божьем плане спасения людей мира сего». А поскольку мы стоим с вами на пороге нового 2013 года, то в отношении нашего главного текста перейдем на сегодняшнее время. Для нас, принадлежащих Господу Иисусу, переход от одного года к другому означает что-то совершенно другое, чем для погибшего мира. И если мы оглянемся на последний прошедший год, то можем изумляться только в отношении любви и благодати нашего Господа Иисуса и славить Его за всю Его любезность и полноту Его доброты. И в этом мы должны быть благодарны за всякого рода помощь, которую мы часто не познаем, не различаем и не воспринимаем, что это был Господь Иисус, который устраивает путь нашей жизни именно так, как он протекает. Чем больше мы воплотимся с нашим Господом Иисусом, тем больше мы познаем на нас Его великую любовь. Кто не благодарен за это Иисусу, тот всего этого и не видит. А кто этого не видит, тот слеп и нуждается в глазной мази. Как читаем в Откровении, глава 3, стих 18. «Советую тебе купить у меня глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Именно поэтому псалмописец и пишет: «Открой очи мои». Это является и Божьей волей, чтобы мы имели открытые глаза и познали Бога в Его славе и красоте, и чтобы мы познали, как Он до этого момента провел нас по пустыне мира сего. В принципе, наша земная жизнь по количеству дней совсем коротка, а верующие проходят дни своей жизни совершенно по-разному. При этом следует, конечно, преодолевать различные препятствия, в которых мы когда-то провинились, а также препятствия, в которых мы не являемся непосредственными виновниками. Но одно ясно и неопровержимо. Чем тесней мы внутренне связаны с Господом при нашем хождении, тем легче и беспрепятственней мы пройдем по нашей земной жизни. А речь идет, собственно, о том, чтобы данное нам время мы использовали для Господа Иисуса, чтобы мы не сказали, когда будем с Господом в вечности. Кое-как, с горем пополам, при всем нашем усилии, мы сумели убить время нашей земной жизни. Это не наше задание, но мы должны жить на этой земле для нашего Господа Иисуса. Именно об этом пишет и апостол Павел в первом послании Тимофею, глава 2, стихи с 1 по 4. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Наша жизнь и без того достаточно бурная, поэтому нам нечего заботиться и искать бурной жизни, а следует стремиться к тому, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Наша жизнь и так полна изменений и непостоянства, чтобы не засыпать. И где тихая и безмятежная жизнь отсутствует, то это является следствием наличия греха. Не всегда это является следствием собственных грехов, но, как это сегодня говорят, следствием окружающего мира, ибо в конечном счете грех является бесчестием народа, как читаем в притчах, глава 14, стих 34. Праведность возвышает народ, а беззаконие или грех – это бесчестие народа. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.